Я приветствую участников сегодняшнего вебинара. Сегодня 27 ноября по Москве, 10 часов утра, а у нас в Силиконовой долине, в Кремниевой, как нам говорят, надо говорить, в Силиконовой долине 10 часов вечера. И мы начинаем наш вебинар с того, что смотрим, как вы сделали домашнее задание. Давайте мы посмотрим, что у нас получилось. Значит, 23 человека приняли участие. Вот последний раз это было 27 минут назад. Ну, отлично. Давайте посмотрим. У нас сегодня довольно легкий такой тест, потому что очень мало ответов, где нужно было что-то писать. Значит, тут из 10 вопросов 9, где надо было выбирать. Ну, пошли. Значит, как вы определяете, что уже достаточно тестировать? Ну, уже, да? Что же хватит тестировать, надо дальше двигаться, выпускать продукт надо. Я думаю так, что много будет разных организаций, в которых разные критерии для этого есть. Поэтому давайте посмотрим на те выборы, которые были предложены, и дальше я скажу, как бы я вот на это отвечал. Значит, первый говорит by management request. Ну вот как начальник, как начальство скажет, так и сделаем. И я хочу сказать, что начальство есть всюду. И даже если смотришь, который самый наверху, у него жена есть. Ну, в общем, всегда есть какой-то начальник. И это не совсем такой ответ, что ли, правильный, потому что какой бы ответ ни был, какие бы критерии для принятия решения у нас ни были, все равно это будет какой-то начальник, который скажет «да». Но вопрос все-таки, критерии-то какие? То есть начальство – это фон. В данном случае это не то, о чем вопрос. Когда починены основные ошибки? Ну, конечно, это один из, как бы сказать, один из критериев, которые учитывают в принятии решения. Есть такое понятие show-stopper bug. Show-stopper. Значит, какое шоу он останавливает? А вот релиз останавливает. Вот есть такие баги, что вот если такой баг есть, то нельзя выпускать ничего. Поэтому, конечно, вот эти major, самые критические вот такие баги, они должны быть починены, и мы об этом будем говорить на следующем занятии, мы будем говорить про базы данных, в которых учитывают ошибки, вот там это будет подробно рассмотрено. Расписание проекта нашего, да, вот определяется расписание, написано 1 мая выпустить, значит выпустим. Ну, нет, конечно, то есть это один из факторов, да, но это не то, как мы решаем. Достаточно ли мы все протестировали? Количество открытых ошибок does not decrease over time. Значит, видите как, тут есть некоторый выбор, который никто не выбрал. Говорит, значит, вот сколько мы не тестируем, а количество ошибок не уменьшается. Мы говорим, ну, будем дальше тестировать. Вот это и есть правильный ответ, кстати. Вот то, что никто не выбрал, и есть правильный ответ. Значит, если мы тестируем, а ошибок вот сколько было, столько осталось, да? Значит, мы говорим, ну, может быть, тогда не надо больше тестировать. Вы говорите, так что теперь, вот так и выпускать? А смотря что у нас на руках, потому что может быть такое, что надо проект закрывать, всех увольнять, бывает частенько. Ну, может быть, не только из-за ошибок, которые там есть, еще по другим причинам. Но дело вот в чем, если мы работаем, это же денег стоит, и вот помещение стоит денег, вот зарплату нам платят, а продукт лучше не становится. Ну, так, конечно, что, тогда надо сказать, или выпускаем, или тогда что-то еще делаем. Но тестировать-то его что теперь? Значит, QA Team Meeting, значит, сказал, что вот все оттестировали. Ну, опять, у нас есть критерии, и на этом QA митинге мы скажем, ребят, вот мы работаем, лучше не становится. Значит, пошли к более высокому начальству, и пусть оно решает. Вот так происходит. Конечно, это один из факторов, один из присутствующих элементов принятия решения. QA вместе с development, с программистами, вместе договорились, что вообще хватит тестировать вообще. Ну, еще раз, то же самое, что QA Team без девелоперов. Это один из компонентов принятия решения. Expected results, значит, такие же, как actual results. То есть вот то, что мы ожидали, вот такое же и в жизни и получилось. 75% это говорят, ребят, это из области тест-кейса. Вот у вас есть тест-кейс? И в тест-кейсе говорят, вот когда пришел в такое место, и в этом окошечке ничего не написали, вот тогда кнопочка, значит, disable. Да, вот тогда вы говорите, вот тест-кейс у вас expected и actual. Это терминология тест-кейса. Это не терминология продукта, который мы выпускаем. Понимаете, expected result и actual result – это термины, которые относятся к тест-кейсу. И ни к чему за пределами тест-кейса. User acceptance test passed. Ну, я, в принципе, это от балды здесь написал. Можно, знаете, всегда, часто бывает, от балды напишешь, и дальше можно две диссертации сделать. То есть, это тоже такого плана, то есть, можно поговорить, как это относится к делу, но вообще оно не относится к делу, так, если, вот, так как я это планировал. Значит, вот, хороший тест, правда, у нас появилась возможность поговорить, вот, и никто не выбрал то, что, значит, хотелось. Ну, ничего страшного, зато вот мы так как бы растем на этом. Идем дальше. Во всяком случае, у вас появилась еще одна точка зрения, появилась, которой вы можете так сказать, ничего себе. Что такое ошибка в софтвере? Вот вопрос номер два. Значит, что-то такое, что тестер требует починить или исправить. Но это не определение же ошибки. То есть сначала есть определение ошибки, а потом уже тестер говорит, вот есть ошибка, и тогда ее, может быть, там исправят, может быть, нет, но тестер же, ему же надо сказать, что такое ошибка. Мы же не можем сказать, вот что тестер сказал неправильно, вот то и ошибка. Нет. Идем с другого конца. Теперь, вот 91%, почти 92%, дают правильный ответ. Это, значит, расхождение между actual и expected. Видите? Вот оно здесь, вот. Actual и expected, поведение, значит, программного продукта. Ну да, вот то, что в жизни, и то, что мы хотели бы. Нарушение письменных каких-то требований. Ну, правда, да. Ну, вот мы это сформулировали другими словами. Мы сказали расхождение между. Ну, конечно, оно будет нарушением. Но дело в том, что требования, кроме письменных, вот мне не нравится здесь слово письменные. Почему мне не нравится вот вообще вот этот выбор? Потому что, говорит, вот если это нарушение письменных требований, вот тогда это ошибка. Ну, вот не обязательно бывает, что и ничего не написано. Бывает, вообще ничего не написано. А видно, что ошибка. Да, значит, could be something nice to have rather than must have. Есть некоторые вещи, вот особенно в user interface, да, которые сегодня они nice to have, то есть вот мы сделали какую-то штучку, ой, прикольно, а завтра у всех есть, и мы уже не можем себе позволить этого не иметь, и оно из nice to have становится must have. Но вопрос-то какой? Значит, опиши софтвер, что такое ошибка в софтвере. Это может быть что-то такое, что nice to have rather than must have. Ну, я бы не стал на этом как бы концентрироваться. Значит, feature в продукте или элемент график user интерфейса – это пример ошибки. Понимаете? Это пример. Если у меня какая-то feature не работает, точнее, вот тут написано, что ее вообще нет, ее не имплементировали. Это пример ошибки. Но это не определение ошибки. То же самое, если у меня отсутствует какой-то элемент график юзер интерфейса, например, или там неправильно вместо него, это тоже пример ошибки, но это не ошибка. Ошибка – это расхождение, вот, да, несоответствие между тем, что мы видим, и тем, что там должно было бы быть. Софтвер, вот у нас краш или система повисла. Это тоже примеры. Это все примеры разных ошибок. Но вот определение бага у нас вот это. Согласно тому, что мы вам дали разучивать, и там вот есть список, да, вопросов и ответов на интервью. Значит, вот это тот ответ, который вы должны были бы заучить. При всем при том, что все остальные ответы здесь тоже хорошие. Они просто не являются таким определением, а являются скорее примером. Вот. Когда мы автоматизируем тестирование? Ну, опять вот, да, как начальник скажет, так автоматизируем. Опять, какая бы ни была причина для автоматизации, если начальство скажет не автоматизировать, вы не будете. Поэтому это как бы фон, на котором принимается решение. А почему оно такое принимается? Вот говорят, если тестирование не может быть сделано вручную, конечно, если вручную нельзя, будем автоматизировать. Я бы здесь все 100% хотел видеть. Теперь, когда есть время между проектами, не знаешь, чем заняться, грубо говоря. Знаете что, в жизни так и бывает вообще-то. В жизни частенько они делают автоматизацию, когда просто время свободно есть, не знают, как себя занять, думают, а вот следующую работу буду искать, что я им скажу. И вот садится, начинает там что-то делать. Это частенько случается, но это, конечно, не то, как должно быть. Мы все-таки учим, как должно быть. Вот это очень хороший ответ, когда тест, мы считаем, что он будет много раз запускаться. Есть два типа тестов, которые много раз запускаются. Значит, первый – это регрешн-тест, потому что каждый раз, как у нас новый релиз, новый билд, значит, мы должны запустить тест. Мы можем не запускать, у нас может не быть времени, у нас может не быть желания там или что-то, но в общем и в целом, каждый раз, когда появился релиз, а это может быть 3 раза в неделю, и мы должны запустить вот этот тест. Значит, regression тест – это раз, и release acceptance тест – это 2. Вот, значит, поэтому тут ответ такой. Я бы автоматизировал regression тест. Конечно. Я бы автоматизировал acceptance, release acceptance тест. Конечно. Вот эти вот 4,2%, один человек, который говорит, что release acceptance надо бы автоматизировать. Release acceptance – такой же хороший кандидат на автоматизацию, как и regression. Мой первый Tested Automation проект, который я в своей жизни написал в 92-м году, вот, это был Release Acceptance Test. Потому что ночью, релиз делался ночью, приходил человек в 11 вечера, в это время все программисты уже более-менее расходились, сдавали свои кусочки, и вот он ночью, тогда долго у него компиляция занимала, 3-4 часа, это вот 92-93 годы. И он тут вот приходил часам к 11, начинал работать, и где-нибудь там смотришь, 2-3 часа ночи у него есть этот релиз. И он не знал, хороший, плохой или что-то, и вот я ему написал такой скрипт, он его запускал, и если у него там были ошибки компиляции какие-то, они выскакивали. И он тогда имел возможность подправиться и еще один релиз сделать. Поэтому, когда мы утром приходили, у нас резко повышались шансы того, что действительно есть релиз, который можно взять в работу. Поэтому такая история из жизни. Каждый тест должен быть автоматизирован, если есть достаточно времени и денег. Ну, во-первых, сейчас нет ни времени, ни денег ни у кого, если уж так. Во-вторых, тест должен быть автоматизирован, если это имеет смысл. Значит, это может иметь смысл такой, что вручную просто не сделаешь. Это может иметь смысл такой, что ты экономишь много денег, когда ты его много раз запускаешь. Ты экономишь еще в качестве тоже. Это ведь не просто по времени или там по деньгам, по зарплате сотрудников, но на самом деле, вот если вы поставите человека, и он должен выполнить там, я не знаю, 10 тысяч тест-кейсов, и у него это занимает, может быть, 2 дня. И представьте, что он должен 3 раза в неделю это сделать. Вот он 3 раза в неделю выполняет одни и те же там 10 тысяч или там 1000 этих тест-кейсов. Качество, с которым он выполняет, внимание, с которым он работает, оно уже уходит. Вот тут ему жена позвонила, там начальник что-то такое на него косо посмотрел, тут ребята за пивом пошли, а он сидит. И все это влияет, так или иначе, на живого человека. Я помню, такой случай со мной был много лет назад, это было лет 25 назад, в Москве такой есть завод «Красный пролетарий». И там, ну, делали токарные станки. В этот момент они делали роботы и станки с числовым программным управлением, а мы для них там помогали делать методику обучения рабочих. К ним приезжали люди со всей страны, надо было их учить. И вот я помню, я возле этого станка стою, и там станок с ЧПУ, вот он сферу, значит, вытачивал. И проходящий мимо рабочий такой, засаленный весь, замасленный такой, он, значит, посмотрел так, эту цигарку там покрутил и говорит, а ерунда, это все я вот сферу сам могу вручную сделать, никому не нужны эти роботы ЧПУ. И я спрашиваю инженера там на заводе, потому что я электронщик, сам не механик, я деталей этих не знал, и я говорю, а что, действительно может? Он говорит, может, но понимаешь, история, если он сделает 10 сфер, то они все будут разные очень. То есть, скажем, для высокоточного оборудования он не в состоянии выполнить на таком уровне, да, точности вот эти сферы. Они просто непригодны для высокоточного оборудования. Вот то же самое здесь происходит. Знаете, есть вещи, которые вручную сделать нельзя. Ну вот нельзя и все. Значит, вот берете там, начинаете, вот берете этот станок с ЧПУ, то есть Test Automation инструмент, и начинаете на нем делать. Потому что вручную уже не получится. Вот. Идем дальше. Качество другое, понимаете? Качество. Вы вручную этого качества не дадите. Даже если вы один раз протестируете хорошо, второй раз вы уйдете в сторону, отойдете от этого. Когда надо начинать тестировать? Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь используется слово «тестировать», а не слово «quality assurance». Смотрите, тестинг отличается от quality assurance. Quality assurance смотрит на весь процесс, начиная с первого шага процесса. А тестирование все-таки смотрит преимущественно на код, который написан. Мы, конечно, говорим, что тестирование – это, с одной стороны, обнаружение ошибок, с другой стороны, верификация, с третьей стороны, валидация. Да? То есть, validation, вот эта часть, она смотрит на требования и говорит, может быть, тут добавить, там усовершенствовать. Но все-таки это происходит уже в процессе, когда код есть. тестирование на самом деле не начинается, когда кода нет. Это quality assurance смотрит туда. Поэтому, значит, что я хочу сказать, вот эта разница часто людей сбивает, и они не обращают внимания на то, что вот это не quality assurance, а тестирование. Ну, давайте посмотрим. No testing, just quality assurance. Ну, естественно, там, никто не поддержал, молодцы. С первого дня, говорят, начиная с анализа и requirements. Вот это и неправда. Вот если бы я спросил, когда начинается quality assurance, вот с первого дня начинается quality assurance. Development stage, после того, как код уже готов, чтобы его тестировать. Ну, правда? Ну, конечно. Вот этот, который 33%, да, вот он и правда. Начинается с development stage, но и дальше продолжается. И когда вы тестируете, и когда у вас там maintenance происходит, конечно, поддержка. После каждого релиза мы делаем regression testing. Ну, конечно, делаем, но это никак не отвечает на вопрос, когда тестирование начинается. Когда прототип приходит... Вы знаете, я это, поскольку я хардвером когда-то занимался, сразу после института связи, то я вот оттуда, значит, взял вот это вот... Ну, нет прототипа, как бы, нет такой железки. Это из железячной жизни, вообще не относится к нам. Вот как тест-план, значит, нам утвердят, вот так и будем тестировать. Ребята, бывает, нет тест-плана никакого. Бывает, тестеров-то нет. Ну, что же так... Нет, конечно, нет. После того, как наняли тестеров, там, наняли, обучили, вот тогда будем тестировать. Тоже нет. Это все здорово. Это очень здорово, вот, допустим, начать тестировать, когда все на месте, и все собрано там, и все готово. Понимаете, ну не бывает так. Да. Я писал на форуме, как я когда-то в подростковом возрасте у Харлампева Анатолия Аркадьевича самбо занимался, это создатель борьбы самбо, и он... рассказывал случай, как он там руку сломал во время демонстрации перед большим начальством Красной Армии, и не показывая виду, он руку засунул за пояс сзади, за спиной, и продолжал поединок. И он потом такие слова сказал, что в реальном мире, если ты хочешь побеждать, ты должен быть готов побеждать тогда, когда нет идеальных условий, когда идеальные условия, каждый победит. А настоящий чемпион побеждает тогда, когда нет идеальных условий, и он готов к неидеальным условиям. Значит, мы с вами должны побеждать эти баги, и мы должны побеждать в борьбе за качество программного обеспечения, когда у нас обе руки за поясом сзади. Понимаете, значит, мы уже там ногами, и руками, и плечами, а мы все равно должны победить. Вот. Поэтому, значит, номер 5. Если вы нашли баг, что вы должны делать дальше? Хороший вопрос, правда? Вот нашел баг, думаешь, а что с ним делать? Зачем искал? Немедленно его отрапортовать. У нас тут серьезная поддержка. 54% говорит, немедленно. Следующий говорит, показать начальнику и спросить, ну, что скажешь? Я хочу сказать, что у нас здравый смысл доминирует просто в этом коллективе, потому что никто таким идиотизмом не хочет заниматься. Знаете, это самый короткий способ потерять работу, в принципе. У менеджера есть свои дела, ребята. Я надеюсь, что вы догадываетесь. С ребятами поделиться, там, другими тестерами. Вы знаете что? Это происходит. Вот я когда ребятам в классе объясняю, я говорю, вот смотри, вот у тебя яблоко, и у меня яблоко. Вот мы сейчас поменяемся. Вот у тебя сколько будет яблок? Вот одно. Я говорю, у меня тоже одно. А теперь смотри, вот ты ошибку нашел, и я нашел. Ты мне свое показал, я тебе свое показал. Сколько мы теперь знаем ошибок? Он говорит, два. Видишь, как, насколько лучше меняться ошибками, чем яблоками. И вот, когда ты на начальной стадии в работе, в карьере, в профессии, это очень важно видеть много. Потому что чем больше ты видел ошибок, хороших, особенно таких, нетривиальных, тем лучше ты тестер. Это же поэтому же за одного битого двух небитых дают. Ведь что такое experience, вот опыт? Мне немножко неприятно, когда вот я вижу, что там 5 лет, 7 лет, 10 лет. Это же на самом деле неразумно очень, потому что это предполагает, что все люди одинаково умные, или там одного интеллектуального развития, одного уровня трудолюбия, работают на проектах одного уровня сложности. Это же все не так. Я знаю людей, которые за год набираются больше, чем другой за 5. Потому что это люди разные, проекты разные, настроения разные и так далее. Поэтому опыт – это то, какие проблемы ты видел, сколько ты их видел. Так что, если они встретятся снова, ты знаешь, как с ними дальше иметь дело. Вот и все. Поэтому, когда ты видишь чужие баги, это опыт, это очень важно. Вот у меня студенты на практику идут, если их там несколько в одной компании, они попадают, вот они все время меняются. И я им говорю, ребята, надо меняться, надо показывать, это то, как вы учитесь. Поэтому, действительно люди меняются, показывают и все такое. Но это не то, что ты первое, что ты делаешь, ты побежал и показал. Некоторые еще, знаете, они еще радуются. Они так говорят, да что было? Ты, понимаете, они, такое торжество у них. Нельзя показывать радость, когда ты нашел ошибку в работе компании. Понимаете? Ну, то есть ты можешь внутренне так, или там в туалет можешь пойти перед зеркалом, но нельзя на людях. Теперь, напиши имейл программисту, и вот скажи, вот такой баг нашел. Значит, мы еще не говорили про базы данных для учета ошибок. Это следующее наше занятие. Я только этим объясняю, то, что у нас 20% присутствующих хотели бы это сделать. Конечно, может быть такая компания, где бардак и порядка нет совершенно, и там один программист, один тестер, и вот там ему все и шлешь, там, и так далее. Но в общем и целом так быть не должно. Воспроизведи эту ошибку на нескольких компьютерах перед тем, как ее рапортовать. Это очень и очень здравый совет. Потому что очень часто люди что-то такое увидел, думают, ой, раз и отправил. А ему программист говорит, а что-то я не могу воспроизвести. Not reproducible, вот у нас говорят. Это бывает сплошь и рядом. Поэтому, если вы как бы приличные тестеры, понимаете, что вы делаете и уважаете время людей на той стороне, то вы и так делать не будете. Вы пойдете и посмотрите, действительно ли оно так вот. Может оказаться, что, вот скажем, в каких-то условиях оно репродюсило, в каких-то нет. Это становится частью баг-репорта. Допустим, вы не обязательно компьютер, но это может быть, скажем, другой браузер просто. Вот вы в одном браузере сделали ошибку, в другом нет ошибки. Так вы в баг-репорте это напишите, что в таком-то браузере есть, в таком-то браузере нет и так далее. То есть вот эта часть сегодня как бы предполагается, иначе вы будете писать много плохих баг-репортов. Проверь в баг-трекинг-системе, нет ли там уже этого бага. Это, конечно, в идеальном мире, в котором мы не живем, было бы очень здорово. Но в реальном мире на это времени особо нет. Кроме того, иногда ты не знаешь, как найти там эти баги, по каким признакам их искать. То есть это колоссальный расход времени, это очень дорого будет стоить компании. Поэтому как практическая, так сказать, материя, я бы сказал, что это крайне редко имеет место быть. Что еще? Значит, вот тот ответ, который я считаю правильным в этом, ну, лучшим из, это был бы ответ, вот этот вот, который у нас половина народа поддержали, сначала воспроизвести ошибку на нескольких компьютерах, а потом рапортовать. Никогда не пьет за рулем водитель третьего таксомоторного парка Сидоров. Он сначала выпьет, и только потом садится за руль. Понимаете? Вот вы сначала потестируете, знаете, а потом уже отдаете баг, значит, вот садитесь за руль, так сказать, баг-трекинг-системы и рулите ее, значит, в направлении девелоперов. А если вы нашли ошибку, а девелопер говорит, так это же и так задумано, что вы будете делать? Значит так, девелопер говорит, это фичер, это дизайн такой. Как бы здорово вы не знали продукт, это бывает. Есть очень много недокументированного, есть очень много такого, что программист решил, что он это сделает, и так никому, в общем, особо не сказал, но он действительно это специально сделал. Поэтому это бывает, и это очень типичный вопрос для интервью, кстати, потому что это бывает в жизни часто. Значит, давайте посмотрим, какие у нас есть предложения здесь. Ну, вот первое совершенно неадекватное, оно говорит, надо убедиться, что в баг-репорте, там, в системе, стоит, оно помечено как fixed. Если оно не будет помечено как fixed, вы никогда не узнаете о его существовании, он к вам не придет. То есть, без того, чтобы программист сказал fixed и крестик там поставил, значит, чекбок, значит, оно к вам не придет. Поэтому, конечно, это не то, что вы делаете первым делом. Значит, make sure nothing, значит, вы должны убедиться, что в этой области ничего не поломали. Так а с чего ломать-то? Там никто и не чинил ничего. Девелопер говорит, так это ж так и задумано. Он ничего не собирался чинить. Он вам говорит, я не хочу ничего чинить, это же все нормально. Поэтому эта фраза, очень хорошая фраза в другой ситуации. Вот когда там, допустим, починили ошибку, что вы должны сделать, когда программист говорит, ошибка починена. А здесь программист говорит, так а я и что, чинить-то зачем? Вот, поэтому это тоже никуда не годится. закрой, смотрите, тоже ни один человек не сказал, ну раз программист говорит, что так должно быть, закроем баг-репорт. Ни один не сказал, это правильно, это правильно. Нельзя никому верить. Я помню, вот тоже идешь, там написано «покрашено». Понимаете? Обязательно пойдешь и потрогаешь. Это, нельзя верить. Мы тестеры, просто вот мы родились тестерами, выросли в такой стране, где все тестеры. Вот, сдачу там считаем. Значит, обсудить ситуацию с QA-менеджером. Может быть такой расклад. То есть, вот конкретная функциональность, по которой возникло разногласие, может быть такого сорта, что нужно с кем-то переговорить. Это может быть не обязательно менеджер. Когда вы начинаете работать, один из первых вопросов, который вы должны задать в команде, вы, ну, менеджеру, вы говорите, слушай, вот если есть какая-то непонятка, к кому обращаться? Да? First line of defense, кто тут у нас? Вот, говорит, ну, вот там, говори с Васей. А некоторые говорят, у меня спроси, зависит от системы, так сказать, от субординации и так далее. Поэтому у вас никогда нет проблемы, с кем поговорить. Это решается в первую секунду, когда вы начинаете работать. А то даже еще и на интервью тоже, когда офер дают и так далее. Значит, ситуация с менеджером. Если только это не является какой-то супер-дюпер необходимостью, не нужно этого делать. У менеджера есть свои дела. Обсудить с девелопмент-менеджером. Нет, конечно, не надо. Не надо. Я хочу сказать, что вот мы живем сегодня в таком мире, как бы, сказать, распространенном таком, distributed такое вот все у нас, размазано по планете. Понимаете, тестируют, тут программируют, там саппорт и с другой стороны, и там еще что-то. Поговорить с девелопмент-менеджером, ну, конечно, в некоторых, так сказать, ситуациях можно, там маленький стартап, 15 человек все в одной комнате сидят. Но я хочу сказать, что вы, в общем-то, можете огорчить девелопмент-менеджера. Особенно, если это будете делать систематически. Кроме того, есть некоторая субординация, которая говорит так, ты не можешь выйти с вопросами за пределы своей команды без того, чтобы получить на это разрешение. То есть, если я хочу что-то спросить у менеджера программистов, я могу это сделать только с разрешения моего менеджера потестировать. И, как правило, он еще того попросит, чтобы он со мной поговорил. Потому что если я буду ходить по коридорам и задавать людям вопросы, и первое, что начинают думать эти люди, что мой менеджер не справляется, что он не может ответить на мои вопросы, что он не в состоянии руководить людьми, которые просто где-то бродят и так далее. Я таких случаев очень много знаю, потому что у нас практиканты, они, знаете, неопытные, вот они придут в компанию, вот у меня был случай, менеджер, только-только вот его, первый раз в жизни менеджером его взяли, выпускник мой. И он, значит, там привел интернов, практикантов. И, значит, практикантка двинулась в кадры через 3 дня и говорит, скажите, мне вот вас тут нравится в компании. Говорит, а что вы хотите, чтобы вот меня взять на постоянную работу? Ну и начальник кадров звонит менеджеру, говорит, слушай, а почему у тебя народ неприсмотренный бродит по компании? Говорит, ты что? Говорит, может быть, ты не справляешься? Может быть, тебе помощь нужна? Поэтому, значит, в этом плане надо быть аккуратным. Я не знаю, там в каждой стране там своя этика, эстетика, я не знаю, может быть, вы там менеджеров хлопаете по плечу и выдыхаете табачный дым в лицо, это как бы, это уже там у вас свое, но в Америке так. Сначала убедись, что программист прав. И это то, что набрало у нас больше всех голосов, и это то, как действительно должно быть. Значит, вот то, что мы не стали делать, вот это вот close the bug immediately, мы не стали сразу закрывать баг-репорт от того, что программист сказал, так должно быть. Потому что мы сказали, минуточку, он, может быть, сам ошибается. И мы пошли и убедились, что он прав. Если есть какая-то документация, ну, так мы и закрыли. Если нет документации, вот тогда, может быть, мы отправляемся к менеджеру или к кому-то, к своим ребятам, начинаем с ними какие-то выяснять вопросы и так далее. То есть мы ведем какое-то расследование. Вот это как бы наш путь. Теперь, как вы делаете тестирование Graphic User Interface, да, GUI? Вручную. Ну, это правда. Это действительно, Graphic User Interface тестируется вручную. Я не знаю, почему тут только 36%. Ну, конечно, вручную. Используя инструменты автоматизации тестирования. Смотрите, как интересно. Никто не говорит, что мы используем инструменты, а в то же время и вручную тоже как-то не уверен. Ну, хорошо. Мы используем стандарты Microsoft для тестирования Windows Applications. 80%. Молодцом. Хорошо. основываясь на моем пользовательском опыте, вот я как пользователь, вот так я, значит, я бы так сказал, это один из факторов, которые важны, но это абсолютно не то, на что вы можете сильно положиться. Вот как бы я бы сказал так, вот, конечно, вы должны быть хорошим пользователем, и чем лучше вы пользователь, тем больше вы ошибок найдете и так далее, тем лучше вы тестер. Особенно, когда мы тестируем график User Interface, но все-таки у нас есть стандарты для этого. Значит, мы будем использовать то, что опубликовано там правительством США по стандартам для веб-приложений, 80%. То есть, я думаю, что это одни и те же люди. Мы знаем, что есть стандарт на Windows и есть стандарт на веб. Хорошо. Значит, политика компаний. Это тоже очень важный элемент, который присутствует в принятии решений. Например, если ваша компания говорит, значит так, ребята, если какие-то расхождения, вот делайте так, как у Google, или там делайте так, как в Microsoft Word. Ну, конечно. QA-менеджер тоже может вам что-нибудь в этом плане подсказать. То есть могут быть какие-то вещи, но это уже все-таки как бы вторично по отношению к тому, что у нас есть стандарты. Вот. Но стандарты устаревают очень быстро. То есть они обновляются раз в 3-4 года, в лучшем случае, а жизнь меняется каждые там 3-4, 5-6 месяцев, причем так заметно может что-то произойти. Поэтому, конечно, мы и то, что нам компания говорит, конечно, то, что нам менеджер может сказать, то есть оперативные какие-то вмешательства в то, как мы это делаем, они происходят вот на этом уровне. Отлично. Как ты видишь себя через 3-4, там 5 лет в качестве QA-инженера? Как ты себя видишь? Это вопрос для интервью. Очень типичный, характерный. Что они хотят понять? Они хотят понять, насколько вы по жизни движетесь через их компанию. То есть, грубо говоря, так, вот если у вас есть какие-то цели, там, ну вот, что вы через 5 лет хотите попасть в какую-то точку. Они говорят, ну хорошо, а у нас есть то, что ему надо, чтобы попасть в эту точку? Или он совершенно как-то, так сказать, рикошетом к нам попадает, и мы ему ничего дать не можем? Почему это важно? Потому что если я тебе дать ничего не могу, то я от тебя и ожидать ничего не могу. Ну, то есть, конечно, я зарплату тебе даю, и ты за деньги там будешь отсиживать. Но ты гореть на этой работе не будешь, у тебя глазки светиться не будут. И как только появится что-то, где ты можешь реализовать свои долгосрочные планы, ты сразу туда и убежишь. И как бы жизнь нас этому учит. Поэтому, значит, вот давайте посмотрим, какие у нас тут были ответы. Я хочу быть QA-менеджером. Ну, есть несколько разных школ, как бы, рассуждений на эту тему. Вот у нас есть один преподаватель здесь, он вице-президент компании, американец. И он, когда вот на этот вопрос, он говорит, а ты скажи, твою должность хочу. Вот ты же вот вице-президент, вот когда ты через 5 лет захочешь быть президентом, тебе же надо кого-то на свое место. Вот я твою возьму, а ты дальше пойдешь. Вот он, например, так. Но это надо быть очень большим начальником, чтобы так сказать. Если это просто менеджер. Понимаете, еще тонкость в чем? Вот возьмите там, я не знаю, Ветхий Завет, Новый, там, я не знаю, там, мусульманское что-то или там буддийское. Но нигде не написано, что менеджер лучше человек, чем не менеджер. И я уж не знаю, почему для многих людей вот менеджер это самый знающий или там самый я не знаю кто. Но в общем-то, это не так. Поэтому я бы лучше хотел видеть, чтобы человек сказал, я хочу быть, допустим, хорошим специалистом в том, что я делаю. И вот это имеет абсолютную ценность. Не относительную, а абсолютную. Конечно, многие люди искренне, совершенно искренне, они считают, что менеджер, да вот он-то и есть, кто больше всех знает. Вот они, может быть, поэтому так и говорят. Но есть лучший ответ. А у нас, смотрите, у нас 62%, у нас абсолютное большинство, так сказать, поддерживает идею менеджера. Я хочу быть программистом. Почему плохо сказать, я хочу быть программистом? Это значит, что, в общем-то, мы тебе помочь не можем. Конечно, если ты приходишь, и ты никогда не имел отношения к компьютерам, ты учишься в колледже на, я не знаю, там, на что, на маркетинг, и вдруг тебя берут в компанию, которая занимается там вот разработкой программного обеспечения, и ты начинаешь с позиции тестера, это неплохо. Ты можешь сказать, я, в принципе, хотел бы получить образование компьютерное, там, и то, и все, и когда-то стать вот этим. Ничего, это нормально. Я не вижу в этом особых проблем, если молоденький, если там вот как-то так. Вот. Но тогда вы должны объяснить, что для вас тестирование программного обеспечения – это шаг. Вы хотите начать работать в индустрии, вы начнете учиться, изучать профессии. По мере того, как вы наберетесь больше знаний, значит, вот, может быть, вы будете whitebox-тестинг или там программистом станете и так далее. Это неплохой путь. Неплохой путь, но надо понимать, что это компания, где у них есть такой путь. Вот есть компания, где просто нет такого пути. Если чем больше компания, тем больше возможностей вот такого роста. И тем они как бы с большей благосклонностью на это посмотрят. Бизнес-аналист. Ну, я бы сказал так, примерно то же самое, что девелопер, хотя девелопер просто на голову выше, я считаю. То есть бизнес-аналист ничуть не лучше, чем там тестер. Если ты хочешь быть бизнес-аналистом, что ты в тестер идешь? Мне не нравится это. То есть вы можете хотеть, но помалкивайте просто. Хочу быть владельцем бизнеса небольшого. У меня, знаете, была девушка одна, лет 22-23, получала мастер-дегри, вот заканчивала там, у меня несколько месяцев оставалось, по компьютер-сайенс. И она, значит, я спрашиваю, ну как ты, вот кем хочешь? Она говорит, вот хочу через 2 года к моей маме присоединиться, у нее бизнес фэшн-дизайн, то есть у нее, может быть, ателье какое-то модное там или что-то. Я говорю, а что ж ты сразу? Она говорит, ну, хочу заработать денег и прийти с деньгами. Я говорю, а что ж ты не училась в колледже по этой части, а училась на компьютер-сайенс? Она говорит, ну, это мой такой запасной, так сказать, вариант. Я не хочу такую девушку, для которой я запасной вариант. Когда рядом стоит такая же симпатичная, такая же молоденькая, и я для нее, да, это ж прорыв в жизни, понимаете? Ну и зачем же мне запасной вариант? Кто-то... Я хочу... О, вот это вот я люблю. Вот это вот что-то у нас не очень популярный, там второй с конца, но из популярно. Значит, я хочу быть кем-то. Есть такая в английском, знаете, фраза «someone who makes the difference». Вот какой ключевой человек, человек, который вот как бы создает нечто, вот что без него, допустим, не создалось бы. Я не знаю, как перевести уж прям так совсем точно, но вот someone who makes the difference. Вот это да, вот это достойно. И я при этом говорю, ребята, я хочу, вот я, допустим, через 5 лет хочу быть в такой позиции, когда от меня что-то зависит, серьезно. Если я менеджер, значит, я вот такой менеджер, когда от меня все зависит. Если я, допустим, там какой-то тест-автомейшн делаю, значит, я такой крутой тест-автоматизатор, который, вот на котором все держится. Если я, допустим, там еще что-то делаю, вот это то, кем я хочу быть. И я всегда таким был, я не то, что там хочу, я всегда был, мне просто нужно, я в новой области иду, и я там хочу подразобраться, но вот это то, кем я хочу быть, как я себя вижу. Вы можете сказать, вот тут говорят, тест automation guru, если вас берут на ручное тестирование, если в компании вообще нет никакой автоматизации, если там есть автоматизация, но там берут только с computer science degree, а у вас нет computer science degree, и по их понятиям вам там делать нечего, не говорите этого, потому что вы сразу начинаете идти в сторону. У меня был случай, я расскажу. Значит, был дядька один, хороший мужик, очень симпатичный. Годы ему было так 53-54. Он был зубным врачом где-то там на Украине, я не знаю, эмигрировал в США, учился у нас. А вообще он работал помощником дантиста. Это сложно здесь на лицензии все эти сдавать. В общем, он работал. Он немного получал, жена, дочь. Он единственный, кто деньги зарабатывает в семье. И вот его берут, уже там все было договорено, там в банке в большом, там у нас брали много людей в то время. И он пришел чисто формально, ну вот там руку пожать просто, уже все было договорено, рекрутер тестировал, в смысле интервьюировал и все. И менеджер ему говорит, а кем ты хочешь, как ты себя видишь там через 3-4-5 лет? А ему уже там через 4-5 лет надо там на пенсию потихонечку упаковываться. И он говорит, хочу быть в automation. Причем он знал, что там ручное тестирование. И, ну зачем ты это говоришь? Ну, ему говорят, ну, как будет automation, мы тебя позовем, и все. И вот то, что происходит. То есть надо адекватно быть задачей поставленной. Значит, не надо людей пугать. Ну, хочешь быть automation, ну и молчи. Что ты самое, придешь домой, сиди, автоматизируй. Тренируйся там под будущую работу. Знаете, была у Григория Горина была замечательная фраза, звучала так, думай, что говоришь, когда говоришь, что думаешь. Вот, значит, white box tester, опять. Это может быть очень адекватно задачи. Они могут искать человека, который со временем пойдет в white box testing. Тогда это изумительно и так далее. Но опять, тот ответ, который у меня вот тут был повыше, кто-то, кто, значит, играет решающую роль, да, оно покрывает этот white box tester. Я же не знаю, кем я буду там конкретно через 5 лет. White box, значит, white box automation, значит, automation. Вот. Поэтому так. Значит, вы... ошибочку отправили, а программист говорит, не могу повторить. Это тоже очень часто бывает. У этого есть очень естественная причина. Причина состоит в том, что между тем, как вы этот баг-репорт написали, и тем, как программист взялся его чинить, может пройти некоторое заметное время. Это может быть неделя, это может быть и месяц иногда. Зависит от, так сказать, вашего цикла разработки софтвера и так далее. Поэтому очень часто то, что вы рапортовали как ошибка, это просто некоторая незавершенность в разработке. То есть оно естественным ходом, момент наступает, это все чинится без того, чтобы даже они видели ваш баг-репорт. Поэтому очень-очень часто вам программист так и говорит, вот, что-то не могу повторить ошибку. Что вы делаете? Значит, вы идете и пытаетесь сами, потому что есть очень большая вероятность того, что вы сами тоже не можете больше это все повторить. Поэтому не можете, закрыли баг, забыли и ушли. Так вот, значит, у нас первый шаг. Тут говорит, смотрю, если я могу повторить. И если не могу, то закрываю баг. Почему 17%, я понять не могу. Ребята, 100%. Как же, человек говорит, я не могу повторить, а я так, я должен попробовать тоже. Если не могу, значит, закрываю. Значит, второй момент. А что, если я действительно, вот я повторил, и у меня повторяется. Смотрю, если я могу это дело повторить на 2-3 других компьютерах. Если не могу, если это только у меня происходит, значит, я пошел и закрыл баг. Вот уже тут 30% поддержка. Частенько бывает, что всюду повторяет. Тут пошел, там пошел, здесь пошел. Да нет, баг на месте. Значит, смотрю, если я могу повторить на 8-10 других компьютерах, не нужно вот этого делать. То есть, если вы на 2-3 и на своем смогли, то, соответственно, и смогли, и этого достаточно. Теперь, значит, есть очень важный момент, когда программист смотрит, как вы это делаете, или вы смотрите, как программист это делает, или вы можете показать программисту на его компьютере. Сегодня это легко, даже если он в Бангалоре, а вы там где-нибудь на Камчатке, потому что есть инструменты, которые позволяют экран пошерить, да, и вы можете посмотреть, как он, или можете посмотреть, как вы. Дело в том, что тестер и программист работают технически в разных немножко средах, и у них есть в голове какой-то набор вот assumptions, то есть какие-то предположения, которые для него актуальны. И вот набор этих предположений совершенно может не совпадать. Вот у одного и другого, или, скажем, частично не совпадать. Поэтому, когда вы пишете какой-то текст, вы читаете его одним образом, а программист, когда читает ваш текст, он прочитывает там нечто, чего вы и не имели даже в виду, но он живет в другом немножко измерении. Поэтому вот в этом месте бывает нестыковка. Соответственно, значит, очень часто программист там, если есть возможность, подходит, говорит, ну-ка, как ты это делаешь? Тогда понятно все. И пошел. Это очень часто бывает. Поэтому вот это тоже как бы важный момент. И у нас тоже хорошая поддержка у этого дела. Мы говорим, вот, значит, там 3-4%. Почему-то вдруг 87%, вот это, кстати, интересно, 87% говорят, что надо сравнить, и работаем ли мы в одинаковых технических условиях. Операционная система, версия продукта, версия браузера, там на самом деле еще настройки браузера, там много чего. Безусловно, это очень важный момент. Безусловно. И очень часто к этому приходят. Уж такие весь... Ну, с операционной системой, я думаю, как правило, там сложно перепутаться. Хотя, бывает, допустим, вот у меня там, скажем, XP, там Service Pack 2, у него там Service Pack 3. Ну, такого плана вещи, апдейты какие-то могут быть разные, конечно. Вот. Но, в общем, да, это просто это более понятная всем как бы характеристика, вот я вижу, 87%, но не единственная и не самая первая, в общем-то. Хотя, если вы работаете в компании, где, скажем, 90% или даже 82% всех вот этих вот расхождений в понимании упирается в техническую эту вот среду, ну, конечно, вы начнете с нее вперед. Вот. Спросить development менеджера, мама родная, не спрашивайте, молодцом. Вот я хочу сказать, что у вас навыки непопадания в всякую дрянь очень хорошо развиты. То есть вы совершенно не хотите никуда лезть, вот с начальством иметь дело, это очень здорово. Храни нас в пуще всех печалей, и милость барская, и барская любовь. От менеджеров, я утрирую, с менеджером надо работать в контакте, в хорошем и, в общем, у менеджера надо учиться работать. Теперь, У нас просто изумительный какой-то список. Я перед началом урока посмотрел, что тут народ нам говорит, как тестировать эти самые тостер, да? Многие люди, которые все это написали, они были вдохновлены тем видео, которое мы сняли пару дней назад, записали по поводу того, как тестировать карандаш. Вот. И там разные другие предметы. И я специально, на самом деле, потому что здесь это трудно читать, я специально тут файл создал, вот он, из одного из этих вот сообщений. Вот человек, значит, пишет. Он говорит, ну, sanity check это я назвал, там не было, как бы, не сказано было, не было на заголовка, я вот так, sanity check, то есть проверка на, так, как сказать, самая общая такая. Значит, ознакомиться с инструкцией, убедиться, что инструкция именно к тостеру. Я просто в восторге. Значит, инструкция по применению написана на языке страны, в которой тостер будет использоваться. Молодец какой. Значит, проверить наличие гарантийного талона к тостеру. Проверить наличие наклейки с обозначением номера модели рабочего напряжения и так далее. Ну, я не хочу много времени на это тратить, я просто вывешу его. И я хочу сказать, что мы как коллектив должны, значит, может быть, там какой-то такой комитет создать, по обобщению и суммированию того, что там написано разными людьми, потому что я в восторге в полном. Вот. И дальше, значит, пошли какие-то отдельные виды тестирования. Удобство пользования. Видимо, это то, что вот мы называем usability. Да? Значит, удобен ли прибор для использования? Это я даже не очень знаю. Какие-то критерии нужны. Соответствуют ли лотки для закрузки хлеба стандартные нарезки тостового хлеба? Устойчивость... Ну, я даже не пытаюсь осмыслить это с точки зрения того, что бы я хотел видеть в техническом задании на тостер, потому что там все это прописано, то есть вам даже не нужно там сильно много творчества, но поскольку у нас документации-то нету, правильно же? Функциональное тестирование, тестирование безопасности пользования прибором, это я назвал его так, транспортировка и взаимодействие со средой, уронить, будет ли работать в условиях повышенной влажности, поцарапать корпус гвоздиком, поставить на корпус что-то тяжелое. Я бы еще сказал, дать детям. Вот тоже так. 5 лет, 15 лет, там, 25 лет. Проверить, подвержены ли рабочие детали коррозии. Изумительный список, очень хороший. В том смысле, что есть о чем подумать, и мне нравится, что вот тут разные виды тестирования пошли, и в вебинаре, который мы делали по поводу карандаша, там была картинка, вот я ее сейчас открою, чтобы вам было видно. Там была вот такая картинка, где были разные виды тестирования, integration, component, performance. То есть вот эта идея, мне не очень понравилось, как они ее там конкретно расписали, но сама идея вот этой штуки, она мне очень понравилась. И я вижу, что вот в том списке, который я вам привел, значит, вот как-то это, значит, применяется, но все-таки... Я хочу сказать, что когда мы отвечаем на вопросы такого плана, мы хотим начать, вот как здесь товарищ говорит, первое, что мы говорим, это протокольно. Знаете, вот как с японцами, разговариваешь, говорит, острова верните. Знаете, не то, что они рассчитывали, но говорит, верните острова. Протокол такой. Здесь то же самое. Вот, ну, нет у них requirements, мы знаем. Они же тоже не тестировали ни тостер, ни карандаш, ничего. Но они говорят, как будешь тестировать? А мы так протокольно говорим, а requirements? Они говорят, а вот нету. Тогда мы снова протокольно, мы говорим, а тогда мы начинаем с positive testing. Вот если вы не сказали попросить requirements, и вы не сказали positive testing, вы упустили возможность сделать это лучше. Вот, поэтому, а после этого уже, ну, пожалуйста, вы можете говорить, тестирование такое, сякое, там, позитив, там, да, значит, я не знаю, все виды тестирования, как хотите. Это все будет очень здорово, и народ будет просто радоваться и вас там целовать прямо на интервью, потому что здорово, потому что человек подготовился, потому что редко такое бывает и так далее. Вот, но все-таки вот мое мнение, да, вот как я этот, как преподаватель этого класса, я хочу видеть вот, вот с этого, чтобы начиналось. Requirements раз, positive testing два, и дальше все остальное и так далее. Я только еще вот что хочу сказать. Есть очень большая разница между ответом, который человек подготовил, и видно, что он подготовил, и тем, что он на ходу соображает. Я, конечно, с одной стороны за то, что люди готовят, и мне это нравится. С другой стороны, если вот я не вижу, если я дал вопрос на креатив какой-то, да, на творческое, и я не вижу этого творческого, то меня это начинает немножко пугать. Есть, правда, знаете, у меня был смешной случай, тут разбирали мы на уроке вопросы, которые там в одной компании дают, такие, ну, как бы на засыпку, так сказать, тоже на креатив такой нетривиальный. И мы разбирали. И вот у нас студент пришел куда-то, и ему говорят, ему дали этот вопрос. И он говорит, а, не, этот я знаю. Ну, так ему другой дали, и он и это сам. Вместо того, чтобы задуматься, там, репу почесать, понимаете, как-то изобразить что-то на лице, и потом дать ответ, чтобы все сказали, нифига себе, вот так люди соображают. Вот я думаю, что я с ними разбирал тогда? Ну, неважно, в общем. Отлично, я очень доволен тем, как вы сделали тест, и мы отправляемся теперь на следующую, так сказать, задачу, которую мы сегодня решаем. Только давайте, может быть, я спрошу, нет ли у нас вопросов, нет ли поднятых рук, значит, секунду, я смотрю. Так, ну, поднимите руку, если кто-то хочет, и я посмотрю на вопросы, если кто-то написал. Так, тут говорят, значит, если можно еще раз, вернемся к ответу на первый вопрос. Почему тестирование должно закончиться, если количество открытых багов не уменьшается? Дело в том, что вот мы тестируем, и первую неделю у нас было 1000 багов, вторую неделю у нас 800, третью неделю у нас 500, и вот так месяц прошел, и мы опустились на 200. И все. И вот дальше еще неделя, и у нас все 200. И вопрос стоит так, ну хорошо, если у нас меньше 200 не делается, может быть, тогда уже остановиться. То есть вопрос, почему тестирование должно закончиться, если количество багов не уменьшается, потому что время идет, потому что деньги тратятся, и качество лучше не становится. На самом деле, это ситуация более сложная. Ситуация такая, значит, либо нам вообще закрыть все надо и не выпускать, либо уже оставить как есть и двигаться дальше. И зависит там от конкретной ситуации. Дело в том, что то количество ошибок, которые есть, и меньше которого не опускается, оно может быть уже вполне приемлемым. Это не обязательно, чтобы было 200, это может быть, допустим, там 15 или 30 или 40, из которых там 90% не такие, чтобы мы там сильно как-то от них беспокоились. Поэтому это может быть в рамках допустимого. Просто вопрос такой, если мы не можем улучшить качество проекта, ну а что тогда? Вот так, логика такая. Так, ну что, вот я вижу тут... А, еще вопросы появились. Ну-ка, пошли. Можно ли просить время на интервью, например, 5 минут, для подготовки схемы тестирования тостера? Ну, вы знаете как, они же перед вами сидят, и предполагается, что вы более-менее на ходу соображаете. То есть они хотят видеть ход ваших рассуждений. Никто же не собирается, допустим, вас проверять на понимание того, как тостеры тестируются. Но они хотят понять, как вы соображаете, какой у вас процесс. Вот неожиданный вопрос. Вы как реагируете? Знаете, пятнами пошли, заикаться начали. Или как, ну-ка, так и пошел. Понимаете, сам по себе процесс, отношение к этому делу и вот то, что происходит, намного важнее, чем конкретно то, что вы там выдали. Если вы при этом выдали классные какие-то идеи, это вообще потрясающе. Но гораздо важнее вот это. И есть такой, знаете, вот я не знаю, как в других странах, но вот в США, например, рекрутеры часто задают такой вопрос. Они говорят, по шкале от 1 до 10 оцени, как ты знаешь, так скажем, HTML. Или там, как ты знаешь, неважно, то, что у вас там в резюме, то, что им нужно. C++, там, Java и так далее. И да, кто же может себя так оценить? Ну, это же не серьезно. Есть технические эксперты, которые делают потом техническое интервью. Но что проверяется-то при этом? При этом проверяется уровень вашей уверенности в себе. Есть люди, которые просто боги в этом деле, они говорят 6. Вот просто потому, что он вот в себе не уверен, что он понимает, как много он еще не знает, там еще что-то. Он говорит 6. А есть пацан, который 2 часа там на интернете поковырялся, и он говорит, ну, 10. А что там знать-то? Что там HTML? Ну, там, ну, нормально. Вот, поэтому вы не можете полагаться на его оценку, но вы при этом видите, насколько он в себе уверен. Вот это то же самое. Он не хочет знать ваших знаний в тестировании, бог знает чего. Он хочет видеть ваше отношение, как вот человеческое, да, к нетривиальным ситуациям, ход, логику там и так далее. Это не вопрос, по которому вас там засыпят или там наоборот сильно полюбят. Ну, но если вы классно себя ведете, и говорят, классный парень, да? Ну, конечно, это может вам сильно помочь. Если вы скажете, зачем мне эти дурацкие вопросы, я сюда не для этого пришел, это тоже им поможет как бы понять, что вы, может быть, не вполне адекватны там или что-то и так далее. Вот, поэтому вот такой вопрос. Так, ну что, еще есть у нас вопросы, я смотрю? Больше я не вижу. Тогда мы с вами движемся. Тогда мы с вами движемся к следующей части нашего курса, сегодняшнего занятия. Значит, что мы делаем? Мы разбираемся с правилами написания баг-репортов. И когда у нас там время останется после этого, вот, и желание будет, мы еще немножко добавим баг-репортов к резюме-билдеру. Вот. А сейчас у нас такой, в общем-то, теоретический такой вопрос, некоторая такая дискуссия. У меня есть слайды для этого дела, которые я сейчас запускаю. Так, это что такое? Это мы убрали. Так, вот мои слайды. Значит, называется наша презентация сегодня «Правила написания баг-репортов». Ну, поехали. Значит, у нас их 17 будет, этих правил. Значит, первое правило. Эти правила я сам как бы что-то сам написал, глядя на студентов, что-то из литературы, там, когда читаешь что-то, я себе пометочки делал. Поэтому это как бы такой авторский проект. Вот. Значит, написано все это, еще раз, чтобы вы понимали, от того, что я вижу, как вы это делаете, студенты в целом, и я вот адресую те проблемы, которые у людей возникают. Я не то, что вот там монографию какую-то пишу, а я просто хочу, чтобы вы знали, где у вас часто бывают проблемы. Значит, правило первое из 17. В разных компаниях правила, требования и формат сообщения об ошибках могут отличаться. То есть не то, что могут, а обязательно будут отличаться. Вы должны исходить из того, что если вы однажды где-то там работали и писали там, я не знаю, там 2000 этих самых сообщений об ошибках, это не значит, что вы придете в другое место и прямо вот будете делать то же самое, и это все идеально. Нет, исходите из того, что нужно посмотреть, что там, и так, в общем, как бы адаптироваться. Это не то, что какие-то невероятные там перемены с вами произойдут, но вот как с одной машины на другую пересесть. Вот у меня обычно занимает неделю, там, а то и полторы, просто чтобы к габаритам привыкнуть. Вот это вот примерно такой же процесс. Правило второе, я это называю правило 3W. Значит, это правило позволяет ответить на вопрос, достаточно ли хорош мой баг-репорт, чтобы его отправлять. Дело в том, что есть люди, ну, многие люди, они как бы вот к себе высокие требования предъявляют, и они так пытаются как-то сформулировать и уточнить, и так как-то, а еще на неродном языке бывает, знаете. Вот, правило 3W позволяет принять решение о том, что пора отправлять, и, в общем, не надо улучшать. Значит, первое – это что случилось? What happened? Что случилось? Если в баг-репорте это написано, это необходимая часть. Значит, что случилось? Второе – где это конкретно случилось? И третье – это какие обстоятельства были для вот этой проблемы, да? Потому что в других обстоятельствах она может не случиться. Вот если это есть, что, где и при каких обстоятельствах, это уже достаточно хороший баг-репорт, его можно воспроизвести, его можно починить, его можно понять и все такое. Поэтому вот как бы такое правило. Не мучьтесь, не тратьте часы на то, чтобы написать один баг-репорт. Может быть, первые там, я не знаю, 10, 15, 20 у вас займет какое-то время, пока вы так выработаете свой стиль, но в общем и в целом это довольно быстрый процесс на самом деле. Есть два типа сообщений об ошибках. Это, кстати, тонко, это надо будет вам прочувствовать, когда вы будете это делать. Вот вы спросите себя, это что я сейчас делаю? Значит, есть баг-репорт типа проблема. Вы говорите, есть проблема? Вот, например, там, ну, какая может быть проблема? Вот я там прихожу, а вот, скажем, какая-то функциональность не должна быть доступна, а вот есть кнопочка, допустим, и она позволяет туда пойти. И так примитивно. Значит, вы можете сказать на уровне решения, можете сказать, вот такую-то кнопочку надо disable. Это решение. А если вы говорите, вот там такая кнопочка, вроде бы не знаешь, что с ней делать, зачем она там, тогда это проблема. Иногда бывает такая проблема, вроде так по стилю она проблема, но по сути это решение. Потому что если вы, на самом деле, если вы говорите, что вот кнопочка зря там разрешает ей пользоваться, то есть фактически вы пришли уже с решением, вы говорите, ну так надо ее disable. То есть есть как бы стиль, в котором написано, а есть то, что, какой выбор вы даете программисту. Если вы программисту говорите, я не знаю, что делать, но вот смотри. Вот, допустим, у нас там кнопки разного стиля. Вот одна кнопка борландовская, а другая там майкрософтовская. Что делать? Он может все сделать борландовские, а может все сделать майкрософтским. Это вы ему отдали выбор, вы не себе. Вы не говорите, давай-ка все кнопки будут вот такими. Поэтому, значит, вопрос, как лучше поступить? Баг-репорт, который приходит с решением, это лучший баг-репорт, потому что он экономит время программиста. Но чего вы не хотите делать? Вы не хотите приходить с баг-репортом, который плохое решение предлагает, неправильное решение. То есть вместо того, чтобы героически отрапортовать проблему, знаете, и медаль себе повесить на грудь, вы говорите, что-то я не очень понимаю, что я делаю. Вот какие-то решения предлагаю, понимал бы, что, а тут с решениями ходит. Поэтому более безопасно и более профессионально, я бы так сказал, не говорить о вещах, которых не понимаешь. Поэтому, если есть малейшее сомнение, микроскопическое, в том, какое решение должно быть, ну, либо надо пойти найти решение, это тоже очень достойно. Опять, вы экономите время программиста и так далее. Ну, либо тогда уже, говорю, вот там проблема, а может быть, они знают, как решить. Очень часто бывает вот то, что для вас проблема, и не знаешь как, для них это занимает доли секунды, они знают. Потому что они в каком-то своем таком пространстве, где это не вопрос вообще. Пошли дальше. Значит, сообщение об ошибке – это не сочинение об ошибке. Еще раз, сообщение – это не сочинение. Это достаточно как бы такой структурированный текст. Если вы это пишете на английском, требования к английскому минимальные. Вот я ребятам у нас тут говорю, они, знаете, некоторые паникуют и как-то нервничают. Я им говорю, если ты знаешь 200 слов английского языка, 200, из которых там сколько-то глаголов, ну там типа click, drop, там, я не знаю, push, select, ну и конкретные элементы юзер-интерфейса, да, там кнопки, листбоксы, там вот, все вот эти вот, ты уже можешь писать баг-репорты. Там нет сочинения какого-то. Есть люди, например, которые слишком хорошо язык знают, у них проблема, они начинают писать сочинения. Их тут учат в школах, знаете, по любому вопросу сочинения писать. Перед тем, как написать сообщение об ошибке, убедись, что она найдена в правильной версии продукта и в правильной среде обитания. Ну, под средой обитания я сокращенно понимаю вот этот технический environment, да, то есть платформа, на которой мы работаем, версия, там эти сервис-пэки и браузеры, и сеттинги, и там и так далее, все, что влияет на функциональность. Вот, значит, часто бывает такое, что тестер вот работает в какой-то версии продукта, и дальше новое вышло, а он вот, ну, вот, не, там, отстал на денечек, там, не сделал апгрейд. И он пишет репорт, а программист не может воспроизвести просто потому, что эта ошибка уже починена была. Поэтому надо с программистом быть на одной волне. Вот смысл того, что здесь написано, будь на одной волне с программистом в техническом плане. Так. Сообщение об ошибке пишется немедленно, не откладывая. Вы помните, ой-ой-ой, опечаточка, я извиняюсь. Значит, у нас был вопрос в нашем этом, да, значит, квизе, какое лучшее время, чтобы ошибочку отправить, да? Значит, лучшее время это тогда, когда ты должен, или там, что ты делаешь, когда нашел ошибку сразу после этого. Убедиться надо, что это ошибка. То есть надо пойти посмотреть, ошибка это или не ошибка, но когда ты уже понял, что это ошибка, ты не откладываешь. Вот это правило, например, оно против чего говорится здесь? Это правило говорит, послушай, вот ты нашел ошибку, так? И ты не должен ее откладывать, ты не должен говорить, ну это потом, знаете, вот бывает, ты идешь куда-то, и вдруг тут что-то справа выскочило, слева выскочило, еще откуда-то выскочило, и говоришь, потом, нельзя потом. Запиши хотя бы, я не знаю, пусть не в систему занес, но ну запиши. Поэтому мне очень хочется поправить, а лучше я пойду на следующий слайд. Так. Убедись, что ошибка воспроизводится на твоем и не только твоем компьютере перед тем, как о ней сообщать. Я как раз вот начал было об этом. Значит, что делать, когда ты нашел ошибку? А вот пойди и посмотри. Да, мы уже на самом деле вот это правило сегодня обсудили. Это экономит время людей. Есть на самом деле такие технические, что ли, правило в некоторых коллективах, где закрыть ошибку – это целое дело. То есть там, боже мой, если там три раза написали один и тот же баг-репорт разные люди, это там может полчаса занять у программиста все это закрыть, еще проджект-менеджер придет, там бывают очень строгие требования к закрытию ошибок. Бывает, что программисты норовят что-нибудь там позакрывать такое неправильное или еще что-то. Поэтому, если вы в такой среде работаете, ребята, вы не можете просто так плодить баг-репорты, которые на самом деле потом не производятся, и дикое время уходит на то, чтобы с ними потом разбираться. То есть качество того, что вы отправляете, очень важно. Минимизируй количество шагов по воспроизведению ошибки. Значит, мы возвращаемся к процессу. Только что мы об этом говорили. Вот я делаю что-то, у меня какая-то идея в голове, я хочу что-то понять, попробовать там разобраться с чем-то. И вот я иду туда, и вдруг по дороге бах, крэш. Я думаю, мама родная, надо написать. А что случилось, что я делал-то? Я говорю, ага, я делал вот это. И я повторяю то, что я делал, я опять попадаю в этот крэш, и начинаю записывать, у меня там, допустим, 8 шагов. Я думаю, ну хорошо. Да, и многие люди вот на этом месте отправили свой баг-репорт, и, собственно, и все. Что я как бы хочу посоветовать, и что важно на самом деле для хорошего тестера? Вы спросите себя, ну вот если бы я не шел туда, куда я шел, а если бы я целенаправленно в это место шел, и вот тот крэш, который случился, если бы я его целенаправленно искал, так может быть я бы тогда не 8 шагов делал, может быть я бы там 5 управился. Бывает, что 2, бывает, что 3. Почему это важно? Потому что когда программист начинает делать дебагинг, то есть он сидит со своим инструментом и проходит вот вашими шагами, и видит, код у него пошел туда, код пошел сюда, он все это в голове должен держать. Понимаете, голова что же, она не резиновая. И чем больше он должен держать в голове, тем сложнее ему чинить эту ошибку, тем больше времени это занимает и так далее. Если вы минимизируете количество шагов по воспроизведению ошибки, вы оказываете совершенно неоценимую услугу программисту в том, чтобы починить это все. То есть действительно большую помощь оказываете. Это признак хорошего тестера. И когда вы будете читать книжку Кеннера, где он пишет об этом, он тоже об этом говорит, что надо минимизировать количество шагов. Это очень важно. Часто возникает такой вопрос, вот мы сейчас об этом поговорим, сколько нужно написать баг-репортов, точнее, сколько можно ошибок поместить в один баг-репорт. Вот очень часто бывает, ты приходишь, вот там какой-нибудь dialog-бокс, и в нем там, скажем, сразу 5 одинаковых проблем. Мы что, должны писать 5 баг-репортов? Или мы должны писать один баг-репорт, но в него поместить 5 проблем? Дело в том, что, значит, куда мы не хотим как бы влететь, помещая много проблем в один репорт? Мы не хотим оказаться в ситуации, когда я написал 5 ошибок, а потом программист говорит, починено. Он возвращается ко мне, я смотрю, а там 3 починены, а 2 нет. И что теперь делать? Значит, ну то есть понятно, что делать. Я должен закрыть этот и написать новый. И трудно вести учет как бы починенного. Поэтому правило такое, как бы здравого смысла в этом деле, оно говорит так. Вот на каждую ошибку, которую ты потом будешь проверять, что она починена, вот на каждую ошибку сделай отдельный репорт. Это не значит, что мы всегда так делаем. Это значит, что мы стремимся к этому, но, может быть, не приходим так уже 100% в эту точку, потому что иногда, и вы почувствуете это, есть некоторая такая логика, более тонкая в написании баг-репортов, иногда вот просто неотвратимо тянет поместить 2. Ну, поместите 2, ну ничего страшного. Как бы интуиция тоже дорогого стоит на самом деле. Интуиция специалиста, не интуиция человека, который первый раз видит там и говорит, ой, да я тут сейчас... Нет, ну вот со временем это произойдет. Есть вот какой момент, который тоже надо понимать. Если я пришел куда-то, вот допустим, у меня есть dialog-бокс, и в этом dialog-боксе отсутствует keyboard access keys полностью, ну вот всюду отсутствует. И у меня там, допустим, 15 разных элементов график юзер интерфейса, и вот у них отсутствует, у всех 15. Я не говорю, надо написать 15 баг-репортов, что вот у такой кнопочки отсутствует, такого листбокса, у такого текстбокса. Нет. Я говорю, надо написать как бы проблему более высокого уровня. Вот вы говорите так, вот вы пишете, в таком-то dialog-боксе отсутствует keyboard access keys. Вы не говорите в этой кнопочке или в той, говорит, вот есть некая проблема, не ошибка, а проблема, которая требует внимания. Вот и пошел один баг-репорт. После того, как программист говорит, сделали. Мы тогда начинаем смотреть, если из 15 там, элементов графики user интерфейса, допустим, один или два, до сих пор не имеют вот этого вот компонента, ну так мы напишем один или два баг-репортика маленьких. Но когда у нас какая-то большая проблема, мы пишем такую большую проблему, вместо того, чтобы расписывать там по нюансам. То есть, опять, это тоже элемент, который приходит со временем, у вас развивается некоторая, так сказать, интуитивная компонента, которая позволяет вам, не задумываясь, все это делать. Это становится навыком. Да? Сейчас мы говорим про умение. Вот, а когда вы это умение так немножко автоматизируете, это станет навыком, и вы даже будете это, не задумываясь, совершенно делать и так далее. Отлично. Значит, вот еще что важно. Очень часто мы пишем такие баг-репорты, которые говорят, вот что-то должно быть вот так. И из этого программист должен сообразить, что раз вы это говорите, то, наверное, оно не так. Понимаете, это не очень хорошо. Если вы пишете баг-репорт, то хороший баг-репорт говорит, вот оно не так, а оно вот так, а должно быть вот так. То есть показать разницу между ожидаемым поведением и реальным поведением очень важно. То есть, конечно, вас поймут. Программисты в целом развитые ребята, интеллектуальные, хорошие, симпатичные и так далее. Вот. Они вас поймут. Они привыкли понимать тестеров, которые пишут плохие баг-репорты. Но моя как бы позиция в этом смысле такая, что не пользуйтесь тем, что они и плохой баг-репорт поймут, а научитесь писать хорошие. Спросите себя, вот вы написали что-то, спросите себя, а понятно, как должно быть? Понимаете? Вот, поэтому вы не себе пишете баг-репорт, чтобы сказать, ух, как я классно написал. Вы им пишете. Вы можете на самом деле, у вас развиваются какие-то отношения с программистами частенько, когда вы вместе работаете. Вы можете спросить, слушай, вот что-то есть такое, что бы ты хотел видеть в баг-репортах? Спросите их, вы же им пишете. Это же ваш как бы потребитель основной и так далее. Или можете сказать, слушай, вот этот баг-репорт, посмотри, я для тебя распечатал. Вот. Что бы ты хотел изменить, например? Итак, только не отвлекайте. Нельзя людей отвлекать, потому что это очень иссушающая мозги работа. Поэтому если человек работает, и видите, что он работает, и по глазам видно, что он занят, не говорите, пойдем покурим. Пусть работает. Или там не говорите, ой, кстати, вот хотел спросить. Окей. Очень часто народ в баг-репортах пишет, знаете, почему они, вот они как бы, не то, что они именно оправдываются, но они хотят как бы подтверждения, так сказать, легитимности вот этой своей жалобы. Они говорят, вот потому что такое-то правило говорит так-то, так-то и так-то. Правило, которое нарушено, не является частью баг-репорта. В общем и в целом, за исключением ситуации, когда это не очевидное правило, когда это что-то такое, что действительно надо было бы сказать, иначе нас не поймут. И опять это все настраиваемое, потому что в одной компании вас понимают с полуслова, в другой компании напишешь поэму, тоже не понимают. То есть это надо как бы настроиться на то, как люди работают. Я хочу сказать такую вещь, когда вы пришли в компанию и начали там работать, пойдите в систему, сделайте поиск, посмотрите, какие репорты пишут люди, которые, ну, вот senior level, да, вот эти вот опытные, хорошие, грамотные ребята, специалисты. Посмотрите, как они пишут, возьмите их репорты. И вот как, я не знаю, отче наш. Вот. Ну, или сделайте филологический анализ, я не знаю там что, но во всяком случае, смотрите, как они пишут. Если вы будете писать в их стиле, никто вас не заругает. А хороший тестер пишет хороший баг-репорт. Вы можете взять 10 хороших тестеров и показать им одну проблему, они напишут 10 хороших баг-репортов. Почему хороших? Потому что они тестеры хорошие. Вот я как-то по Монмартру бродил по Парижу, и там стоит такая толпа их, и все вот это с одного угла там рисуют. И если предположить, что они все хорошие художники, например, я не разбираюсь, не могу судить, но они же все одну церквушку, там это уголочек какой-то или что-то, так у них будет вот столько, сколько художников, будет столько совершенно разных, но там замечательных картин. Вот и вы то же самое делаете. Если ты хороший художник, ты, соответственно, рисуешь хорошую картинку, хороший баг-репорт. Сообщайте об их нарушениях. Окей. Еще одна проблема. Значит, начинающие тестеры очень часто, что они делают в баг-репорте, они, когда описывают, как попасть в нужное место, они начинают из такого далека, вот какую кнопочку нажать, там в какое меню пойти, чтобы попасть на страничку, чтобы попасть там в какой-то диалог или там еще что-то. Ребята, программисты очень хорошо знают, как работает продукт. Они же его написали, вы же не с бабушками у подъезда разговариваете. Не надо ему объяснять, как открыть Dialogbox. За исключением той ситуации, когда путь, которым мы пришли к Dialogbox, принципиально влияет на способность воспроизвести или не воспроизвести ошибку. Это бывает так тоже. Бывает, что можно прийти разными путями, и, значит, если этот путь влияет, ну, конечно. Удивительно видеть, там, говорит, пойди в такое-то меню, выбери такой-то айтем, откроется такой-то Dialogbox. Да скажите просто, открой такой-то Dialogbox, и все, они знают. Вот, идем дальше. Это ошибка начинающих таких тестеров. Они стараются идеально все сделать, чтобы никто, так сказать, не промахнулся. Но вы имеете дело с очень приличными, серьезными, так сказать, достойными людьми. Вот. Сообщение об ошибке должно быть предельно кратким, не за счет информативности. Некоторые люди умудряются поэму написать. Вот я говорил об этом там. «Утром сегодня проснулся я с мыслью, не глянуть ли мне, что-то меня беспокоило, смутное, не знаю что. И вот пришел я в офис, выпил кофейку, почитал газету, покурил там, я не знаю, да, и подумалось мне». Понимаете, вот это не баг-репорт. Это вы можете на форуме написать. Вот, если вы там прилично. Поэтому, значит, должно быть кратко. Потому что есть еще такой аспект, когда программист смотрит на много-много ошибок, которые там ему надо чинить, то насколько понятно, просто ему кажется эту ошибку починить, влияет на то, на шанс быть починенной у этой ошибки. Потому что если он видит, что там что-то такое не поймешь чего, а у него их там 200, понимаете, а он тоже хочет много починить. Вот начальство же за ним тоже смотрит, и он думает, если я за то же время могу починить из 200, скажем, 100 ошибок, зачем же я буду чинить 10? Понимаете, и он тоже посматривает. Поэтому вот ваш репорт должен быть таким, вы должны продать его, что ли, программисту, ну, как хороший, простой там и так далее. Пойдем дальше. Сообщение об ошибке должно содержать предельно полную информацию по проблеме. Вы делали какое-то исследование, вы с той стороны зашли, с этой стороны зашли, там еще что-то. И вы знаете много чего, относящегося к проблеме. Но когда вы пишете баг-репорт, вы говорите, ну это там, вот ну так коротенько написал и отправил. Так нехорошо, потому что теперь программист должен проделать ту работу по исследованию обстоятельств, которые вы уже проделали, и вы ему не дали результат. Вы чего? Вы зачем баг-то писали? Что, на кого работаете, вот вопрос задается. Вы же для программиста и пишете, очень важно. То есть, вы пишете лаконичный баг-репорт, но не за счет того, что вы не включаете в него информацию важную. Понимаете, из всех содержательных репортов мы выбираем тот, который наиболее лаконичный. Но содержательность идет у нас вперед. Теперь, вот здесь мы говорим, что если какие-то есть скриншоты, вы можете сделать, или там файлы с данными, которые использовались в тестах и так далее, логи, которые генерятся там серверами или там еще, бог знает чем, автоматическими скриптами. Любые файлы, которые могут помочь так или иначе программисту понять, что происходит, очень важно прикреплять к сообщению об ошибке, чтобы сделать его более полным и понятным. Опять, это помогает вам продать ваш баг-репорт программисту, чтобы он взял и пошел его чинить, прямо вот увидел и пошел чинить, а не подумал, ну, потом подойдем. Проблема может иметь предысторию. Дело вот в чем. Мы живем в мире, который построен на компромиссах. Естественным образом, потому что мы не можем иметь сразу все за те же деньги. То есть мы вот на эту сумму можем иметь немножко этого, немножко того. Если мы хотим больше того, значит, у нас будет меньше этого. Я в качестве примера обычно говорю, ну, давайте посмотрим на там, сотовый телефон. Да? Значит, есть три характеристики, которые вместе невозможно идеально сделать. То есть скорость, размер и... Сейчас. Скорость... Размер и цена. О, забыл, цена. Значит, если он маленький и быстренький, он будет очень дорогой. Это самое дорогое, что может быть. Если он дешевый, то, скорее всего, он будет медленный и большой. Вот светофор, замечательный прибор. Знаете, если бы не правительство его покупало, был бы очень дешевым. Понимаете? А что он там медленно, там щелк, щелк, стоит, там лампочка, понимаете? Вот он дешевый. А маленький, быстренький, очень дорогой. То же самое в софтвере происходит. Когда вы смотрите на что-то, говорите, что это? Как это может так быть? Это не имеет смысла. Там... Ребятки, вы чего? Это же не то, что там вокруг люди, которые не соображают. Значит, первая ваша мысль должна быть такая, что, наверное, есть причина. Значит, вы идете к людям, которые там и, ну, знают, и говорите, слушай, вот интересная мысль, вот такое вот построение, так сказать, это что? Это должно же быть что-то за этим. И есть два варианта. Вариант первый, вам расскажут, почему так. И на самом деле вы на этом учитесь. Чем больше историй таких вы знаете, тем лучше вы как бы в профессиональном плане. И второй исход, вам говорят, интересное дело, знаешь что, а напиши-ка ты баг-репорт. Это тоже может быть. Но в таком случае вы не хотите себя позиционировать как человека, который пишет какие-то там кляузы без того, чтобы понимать, что он делает. Если вы будете вообще этим злоупотреблять, то есть никто не в претензии, если начинающий там он не очень понял, но ваше отношение к делу правильным должно быть. Ты же знаешь, что ты начинающий, ну так а что ты это самое ходишь тут на всех? Спросите, прежде чем сообщать об этой проблеме. Вот такой совет вам. Сообщение об ошибке должно быть написано техническим языком с использованием принятой терминологии. Ну, в любой профессии есть свой язык, в любой профессии есть своя терминология. Тестирование не исключение. Вот если мы с вами обратимся к той литературе, которую я вам дал по Graphic User Interface, посмотрите, какого размера эти талмуды, где расписаны все эти названия, принципы там и так далее. Вот этим языком пишется баг-репорт. Люди, которые книжек не читали, и названия не знают, они пишут языком, ну, вот таких гаврошей, знаете, вот там, беспризорников от профессии. Ну, и это все видят. Это не то, что вот вы пишете таким языком, и никто этого не понимает, и это все окей. Это не окей. И если вы хотите быть профессиональны сами, в противном случае вы, конечно, не научитесь никогда, если вы говорите себе, я хочу быть профессиональным, я хочу делать качественную работу, я хочу, чтобы люди, которые смотрят на мои репорты, говорят, ты смотри, вот там человек из России пишет баг-репорты на порядок лучше, чем у нас там из Индии пишут, где у них английский родной. Понимаете? Вот это вы, у вас в руках, вы можете это сделать. Только вы должны следить за собой. Вот, собственно, и все. То есть каждый раз, когда вы что-то пишете, ну, вы можете отправить и так, но спросите себя, какое правильное слово, и в следующий раз уже воспользуйтесь правильным. По чужим репортам смотрите тоже. Google у вас есть, ну, никто не забаненный. В общем, все возможности. И я так чувствую, что у нас презентация закончилась, и мы с вами плавно перемещаемся. Куда? Мы с вами плавно перемещаемся к баг-репортам, значит, на... Резюме билдер. Значит, я запускаю резюме билдер. Только знаете что, давайте я вас опрошу. Есть ли у кого вопросы? Так. Ребят, давайте с вопросами разберемся. Вот по той части, которая касается правил рапортования ошибок. Значит, смотрим, есть вопросы? Так, нет? А что так? Ага. Если не удается минимизировать количество шагов в написании баг-репорта. А запросто. Ну, конечно, бывает еще как. Ну, что же делать? Ну, так вы же пытались. Это же не значит, что вы, допустим, там, если 100 раз вы пытаетесь это сделать, то 100 раз будут успешными. Если вы 100 раз пытались и 75 раз вы были успешными, это уже очень большое достижение. Поэтому, ну, всяко бывает. Нет такого, знаете, рецепта на все случаи, но подход, как бы, концепция, конечно. Так, смотрим еще. Так. Ну что же, значит, тогда, раз вопросов больше нет, еще раз я проверяю, тогда мы движемся дальше. И вот у нас резюме билдер. Мы в прошлый раз написали 10 баг-репортов. Я сейчас для вас заготовил там тоже, ну, может быть, не 10, может быть, 9. Сейчас мы глянем, где они тут лежат. Так, сейчас найдем. Да, вот они. Значит, там было 10, а здесь вот они идут номера 11, 12, 13, 14. Я сейчас так вот прикрою, и мы по одному будем разбираться. Я здесь написал, видите, not a bug. Вот тут у меня написано not a bug. Но очень часто бывает, что люди пишут что-нибудь, а оно не совсем баг. Давайте посмотрим. Значит, оно говорит так. Zip field в контакт info folder. Вот тут. Да, вот этот. Значит, принимает non-digits, то есть там, да, что-то такое, что не является цифрами. На самом деле, это вот тот самый случай с баг-репортом, когда человек feature описывает как баг. Потому что в наших требованиях там было написано, что в контакт информации, вот именно это окошечко, где мы сейчас находимся, контакт информации не делает validation и дает пользователю столько же гибкости, сколько ему дает обыкновенный Word-процессор. В Word-процессоре я могу здесь написать все, что хочу, в Word, там, в Notepad и так далее. Соответственно, и в моем продукте тоже. Это просто не знание требований. Человек не прочитал требования к продукту. Вот он начинает тестировать без того, чтобы требования читать. Это бывает. Ну, здесь требования простенькие, а бывают требования заковыристые. Знаете как? Поэтому идем дальше. List box, profession title, вот этот list box. Хотя он на самом деле камбо бокс. Видите, я могу в него печатать. Он не совсем list box. Ну, допустим, ладно, хорошо, пусть будет list box. Значит, вот этот list box, profession title, does not have tab stop. То есть, вот я когда нахожусь здесь, вот я иду тэбом, да, написал следующий, написал. Вот, да, вот он как-то проходит и там, и не попадает, и вот я говорю, email, куда он денется после email'а? Бах, и он попадает на folder tab, вот сюда, contact info, если вы видите вот эти точечки, это, точка называется dot, D-O-T, dot, dotted line, то есть линия из точечек. И я скажу снова tab, и он уходит вот сюда. Больше того, если я как бы исследую немножко, я говорю, ну хорошо, вот если я пришел в software QA инженер, вот сюда пришел, и скажу tab, куда он пойдет отсюда? Отсюда идет в контакт инфо. Знаете, вот он сюда прыгнул. Но обратно он не идет. Если я ему скажу tab, он идет сюда. А если я ему скажу shift tab, то есть в обратном направлении. Давайте еще раз. Я говорю tab, а теперь я говорю shift tab, и он должен обратно уйти. Но он уходит вниз вот сюда. То есть он абсолютно игнорирует вот это окошечко. И в общем-то, это ошибка. Но тут есть некоторое... что и рассуждение, которое я в качестве, допустим, если я был программистом, я, может быть, пришел бы к вам с этим рассуждением, и я бы сказал, смотри, что получается. Ведь dialog-бокса-то у меня нету. У меня есть некоторое окно, у меня в этом окне вот и меню тоже. Понимаешь, то есть нету dialog-бокса, чтобы применять на 100% правила dialog-бокса. У меня вот так как бы вот внутри там этого фолдера, вот он похож на dialog-бокс, а вот все это вместе точно не dialog-бокс. И в этом есть какой-то point, как бы есть здравый смысл, зерно какое-то есть. Поэтому это не то, чтобы вот именно ошибка 100%, но это повод как бы разобраться в том, что мы хотим сделать, в том, как мы хотим это сделать, и прийти к какому-то пониманию. И больше к нему уже не возвращаться. Либо починить, либо не починить, либо оставить, либо что-то. Но вот есть некоторый повод для рассуждения. То есть я бы, вот возвращаясь к нашему предыдущему материалу, я бы сказал, послушай, а вот то, что здесь нет тэб-стопа, это специально так сделано? Или это вот в чем идея была? Да, вот такого плана. Хорошо. Default button в Edit Jobs Dialog Box. Ну, давайте пойдем... Сейчас мы что-нибудь такое напишем немножко. Так, создадим резюме. Вот у нас experience. Вот в этом experience мы добавляем работу какую-то. Здесь что-то напишем, я извиняюсь, так сказать, сумбуром. И говорим окей. И дальше нам говорят edit jobs. Значит, вот я выбрал, потом нажимаю edit. Открывается edit job dialog box. Default button отсутствует, да, или что? Он говорит, нет дефолт-баттона. Есть дефолт-баттон. Вот я его вижу. Это совершенно очевидный дефолт-баттон. Вот у него вот этот dotted line и рамочка вокруг. Это вот если я сейчас на Enter нажму, вот он, конечно, есть. Но еще раз, edit job. Да, в Edit Job есть Default Button, то есть, ну, если бы это была функциональная ошибка, а не, значит, User Interface, то программист бы вам сказал в этом месте cannot reproduce, да, то есть у меня так не получается, значит, это not a bug. Мы его так пометим. Бывает, а что, всяко бывает, там, баг, не баг, всяко бывает. Так, куда он пропал у меня, секунду. Ага, идем дальше. Application name, Портнов, Computer School Resume Builder. Вот она на title bar, вот эта голубенькая полоса называется title bar. Вот тут написано Портнов, Computer School Resume Builder. Хорошо. On the title bar is different from help about menu item. Пошли смотреть help. А здесь он говорит about Портнов Resume Builder. Не Портнов Computer School, а Портнов Resume Builder. И кроме того, он говорит, и еще from inside the about box. Пошли inside. Inside, он тоже говорит, Портнов Resume Builder. У нас очевидная inconsistency. Да? Мы эту проблему называем inconsistency. То есть мы по-разному сделали, непоследовательны мы в том, как мы называем наш продукт. Ну, конечно, это ошибка и. Это ошибка уровня не решения, а уровня проблемы. Мы говорим, у нас проблема, значит, application name на title bar отличается, да? Вот это проблема. Он не говорит, как решать. Он не говорит, давай-ка мы здесь вот на title bar напишем Портнов Resume Builder. И он не говорит, давай мы в меню напишем Портнов Computer School Resume Builder. Он говорит, ребят, надо как-то определиться. Так вот, это проблемный баг-репорт. Так. Ну, идем дальше. Значит, а вот этот, который номер 12, List Box Profession Title Does Not Have Tab Stop, он выглядит как проблемный, но он на самом деле является solution, решением. Он говорит, дай ему Tab Stop. Да, при том, что чисто внешне он выглядит, вроде как, вот проблемка есть. Options диалог, вот он тут у нас, Options, что говорят? Keyboard Access Keys Should Not Be Displayed. Значит, он говорит так, вот я открыл диалог, и я вижу подчеркнутые буковки, вот эти вот Keyboard Access Keys, без того, чтобы нажать кнопочку Alt. На самом деле здесь тоже inconsistency, здесь несовпадение. Вот если я в другом диалоге это сделал, я должен сначала нажать Alt, а потом появятся подчеркнутые буковки. То есть проблема не в том, что они показаны. Проблема в том, что они в одних диалогах показаны, без того, чтобы нажимать кнопочку Alt, а в других не показано без того, чтобы нажимать кнопочку Alt. Вот я бы это переформулировал вот таким образом. Но, в общем и в целом, да, мы видим проблему, это как бы Keyboard Access Key Should Not Be Displayed. Вот это мне не очень нравится. Вот смотрите, баг-репорт номер 15, это баг-репорт, где нам говорят Should Not Be Displayed, то есть не надо показывать без того, чтобы кнопочка... Это solution. Он нам дает solution. Он говорит, убери. Нет такого. Если вы в Windows, в вашей операционной системе Windows, пойдете и поменяете сеттинги, то все продукты Windows, написанные под Windows, которые будут запускаться, будут показывать Keyboard Access Keys без того, чтобы мы нажимали кнопочку Alt предварительно. Это вопрос сеттингов, которые вы делаете. Поэтому это не то, чтобы там обязано быть именно так. Нет. На самом деле проблема такая, что у нас в одном случае так, а в другом случае не так. Вот и все. Вот я бы это вот так описал. Окей. Я извиняюсь. Следующий баг у нас. Номер 16. Edit Job Dialog Box. Position Title Label. Edit Jobs Dialog Box. Position Title. Вот тут. Лейбл – это вот этот текст, который называется Position Title. Вот этот сам по себе текст называется Title. Да? Title вот к этому... Сейчас, ну-ка. Position Title, я извиняюсь. Лейбл, да. Лейбл к полю. Position Title Label should read Position Title. То есть нам говорят, что буковка вот эта вот в слове Title первая должна быть прописная, не заглавная. Это правда. В диалог-боксах так. Но, черт его знает, это не классический какой-то диалог-бокс. Это какая-то такая комбинация неизвестно чего с чем. Вот у диалог-бокса Вот минимайз. Разве я могу минимизировать dialog box? Понимаете? Что-то здесь такое происходит, что меня грузит. Вот он оказался здесь внизу. Видите, вот он. О, ничего себе, dialog box. Вот. Поэтому, что я хочу сказать, тут, может быть, надо либо более серьезно подойти к дизайну, и, может быть, подойти к QA-менеджеру и сказать, послушай, это у нас Windows application, или это мы в Занзибаре будем продавать, или вообще откуда это берется? Говорит, ну, там из Кишинева. Ну, хорошо. Но все-таки. Значит, клиенты у нас, как к этому отнесутся, там, что мы об этом думаем, как тестеры. То есть, может быть, менеджер должен пойти с кем-то тоже поговорить там, и так далее. Или они скажут, ты знаешь, у нас вот такая фишка, это вот ни у кого такого нет, только у нас. Вот и мы этим гордимся. Ну, хорошо. Бывает, люди гордятся всем, чем угодно. Хорошо, значит, да, position title. Так, номер 18. Ага. Вот я хотел вам показать баг-репорт, который содержит не только short description, то есть вот краткое описание, но и содержит шаги по воспроизведению. Вот это шаги. Давайте посмотрим, что у нас такое за баг-репорт. Может быть, он немножко так искусственно растянут, но тем не менее. Вот давайте, значит, запускаем наш продукт. Что он нам говорит? Ой-ой-ой, все, прыг-скок. Значит, inconsistency, да, непоследовательность в приписывании дефолт-баттонов, баттона в options dialog box. Вот он у нас, options. Вот мы его открыли, и у нас option button сейчас change. Видите, я извиняюсь, default button у нас change. Вот рамочка вокруг него. Значит, и он говорит inconsistency. Ну, хорошо, говорит, шаг номер один. Выйди из этого application, если оно запущено. Ну, ради бога, вышли. Да, вот первый шаг, говорит, выйди, вышел. Давайте я его вверх немножко подниму. Запусти резюме билдер. Да, сейчас запустим. Тут он у меня где-то был. Вот он у меня, резюме билдер, пожалуйста. Шаг следующий. Иди, значит, tools/options. Вот это вот такой формат записи, в котором я ставлю в кавычки имена конкретных элементов юзер интерфейса, и вот так через слэш, через разделительную вот эту вот палочку, я пишу про меню. Значит, я в меню Tools выбрал Options. Вот такая аннотация у меня. Значит, открывается dialog box opens через черточку. Черточка в данном случае значит, вот ты сделал вот это в меню, как результат этого открывается диалог. Вот то есть черточка читается как в результате этого, да, а дальше открывается диалог. Хорошо. Найди default button. Давай. Default button, change. Да, вот он. А он у меня так и говорил, значит, find default button, и это change. Хорошо. Дальше он говорит, нажми кнопочку close, и option dialog box закрывается. Пожалуйста, нажимаю close, и он таки закрывается. Smart. Иду дальше, он говорит, пойди снова в меню, и снова открой dialog box. Пожалуйста, я говорю, Tools, Options, и снова открылось в меню. Я, кстати, вижу уже, что это не Change, а это кнопочка Close теперь, Default. Видите, с рамочкой вокруг нее. Да, значит, Find Default Button, Close, Change is Expected. Почему Change is Expected? Потому что, ну, а как же, был же Change? Что он вдруг меняется-то? Я честно скажу, это первый раз в моей жизни, я 20 лет работаю в тестировании программного обеспечения, чтобы я такое видел. Такого даже представить себе невозможно. Знаете, как квадратный трехчлен, чтобы сказать можно, а представить нет. И вот, значит, вот у нас такая ситуация здесь. И обратите внимание, если вы помните, среди правил, которые я вам давал по баг-репортинг, там было правило такое, разница между ожидаемым результатом и тем, что вышло, должна быть ясна. Вот я здесь из этих соображений написал change is expected. Я говорю close, а change expected. Ну, хорошо. И последний баг-репорт, который у нас тут есть. Contact info folder. Пошли. Contact info folder. Вот мы там. А что надо? Так. Email field should accept up to. Значит, поле email должно принимать до 254 значков. Это что у нас записано в requirements такое? Я, честно говоря, не помню. Ну-ка, где у нас спецификация? Вот у нас спецификация. Нет, не вижу. Видимо, это требование происходит из каких-то других соображений. Допустим, максимальный формат на то, на сё. Я, честно сказать, я думаю, что 254 – это не совсем правильное количество. Я думаю, что там чуть больше, типа 256, может быть, 259 надо сообразить на ходу. Но дело даже не в этом. Это пример бага, баг-репорта, я извиняюсь, вот он у нас. Это пример баг-репорта, где непонятно, собственно, что произошло. Что expected, я не знаю. Он говорит мне, что 254. А что случилось? Он говорит, ну хорошо. Проблема где? Он должен принимать 254. Допустим, у меня даже в requirements написано, что 254. Случилось-то чего? Понимаете? То есть, вместо того, чтобы говорить, что должно быть, ты мне скажи, что произошло. Вот здесь написано, вот видим close, а должно быть change. Хорошо, а тут что? То есть, я теперь, как программист, да, я должен проделать некоторую работу, которую тестер уже проделал. Я должен спросить себя, а сколько нужно значков-то? Сколько он принимает-то вообще? Вот он... Или он уже перестал принимать? А, он перестал. Копи, говорю я. Давайте тогда посмотрим. Я просто хотел померить, но я чувствую, что там несложно померить, там небольшое количество. Paste. Ну да, это небольшое. Мы сейчас вручную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Значит, у нас email принимает 30 значков. Я вам скажу такую вещь. У нас есть два пути. Вот как, на самом деле, это ведь я, вот вы в данном случае беседуете с человеком, который сделал требования к этому продукту. И я думаю вот теперь с этой точки зрения. Значит, как человек, который сам пишет резюме и который привык видеть чужие резюме, я скажу, если вам не хватает 30 значков на то, чтобы имейл свой в резюме написать, то у вас проблема серьезная. Я, правда, ну то есть, это даже представить себе трудно, чтобы у кого-то email был таким длинным. Это с одной стороны. С другой стороны, ну так в конце концов, ну сохраните файлы и напишите себе больше, если хотите. Вот вы же можете дойти до конца и, значит, сейчас я извиняюсь, вы можете дойти до конца и написать себе email какой угодно. Вот можете вот такой email себе написать. Поэтому... Что я хочу сказать, это может быть элементом дизайна. То есть вот та ситуация, когда вы говорите, а что такой маленький-то? Да? И пошли спросили, а что за проблема? Может быть, там кровью заплачено, понимаете, за эти 30. Мы не знаем. Поэтому вы прежде чем говорить, что должно быть 250, а кто вам сказал, что 254-то? Я уж не говорю о том, что 259, скорее всего, но дело не в этом. Кто вам сказал, где написано, что должно быть больше? Вы могли написать этот баг-репорт по-другому. Вы могли сказать email field accepts 30 characters. Да, можете сказать email field, вот так, accepts 30, accepts, или так, no more than 30 characters. Да, точка. Should we allow more? Вот такой, как бы, да, suggestion, может быть, такой вопрос, как бы, в качестве вопроса. Но я не говорю, а ну-ка дайте мне вот чего-то. Я не пришел с solution, потому что это был solution bug report. Вот, как бы, мы его немножко подправили. Давайте я снова к вам вернусь, потому что, в принципе, я практически закончил то, что хотел вам показать. Значит, я смотрю, нет ли у нас вопросов. Так, значит, мы смотрим. Так, вот здесь. Так, ни одной руки поднятой, да? Так, у кого нужно спрашивать о предыстории ошибки? Вы знаете чего? Это хороший вопрос, в общем-то. Ну... Я, в принципе, уже ответил. То есть, когда вы начинаете работать, вы как бы создаете такое рабочее место себе, да, и вот часть рабочего места вы говорите себе, не себе, вы спрашиваете начальника, вы говорите, если возник вопрос, к кому обращаться. Поэтому так вот и идете по цепочке. Но в общем и в целом, конечно, желательно разговаривать с кем-то, кто знает предысторию, потому что если у вас менеджер пришел за три дня до вас, то, конечно, вряд ли он знает предысторию. Во многих компаниях есть люди, которые много чего знают, особенно в больших компаниях, там такое начнут рассказывать, заслушаешься. Вот. Но, в общем и в целом, это по обстановке, ну, спросите. Дальше говорят, не то чтобы это человек какой-то определенной должности, вот куда ни пришел, вот этот человек всегда отвечает на этот вопрос, нет? Так, значит, идем дальше. Если баг не починен до конца, надо ли снова описывать шаги? Нет, ну, погодите, что значит баг не починен до конца? Значит, вам приходит сообщение из системы, да, баг-трекинг-системы, в которой программист говорит, починено. Вы говорите, ну-ка, пошли смотреть. И выясняется, что не починено. Значит, вот эта формулировка «не починен до конца» так не бывает. Просто оно не починено. То есть, либо баг починен, либо он не починен. Все градации непочиненности до конца – это один и тот же класс. Не починено. Если баг не починен, то вы его не закрываете. Так? А дальше, значит, делаете, там есть поле, в котором вы пишете свой комментарий. И, значит, там он отправляется обратно к программисту. Надо ли снова описывать? А с чего их описывать? Там все описано. Теперь, если при проверке задачи найдена ошибка, надо ли проверять полностью на наличие других ошибок или достаточно одной, чтобы вернуть задачу программисту на ремонт? Что такое проверка задачи, я убей, не понимаю. Видимо, имеется в виду, что та же ситуация, то есть программист говорит, я починил. Нужно ли проверять полностью на наличие других ошибок или достаточно одной, чтобы вернуть задачу на ремонт? Честное слово, это не написано языком, который я понимаю. Задачу на ремонт. Значит, вы возвращаете что-то, если оно не починено полностью. Вот если полностью починено, значит, вы закрываете баг. Если оно полностью не починено, вы говорите, полностью не починено. Вот и все. В принципе, есть процедура в каждой компании. Это не то, что вот вы против этого программиста или там с этим менеджером, там против того менеджера. Нет противостояния никакого. Идет такой процесс, люди вместе работают. И есть процедура. Процедура может отличаться в компании, там, в одной, в другой. По логике ошибки могут быть взаимосвязанными. Убрал одну, ушли другие. Или надо полностью проверять. Когда вы проверяете, починено, не починено, ну, как бы компонент этого состоит еще в том, что, ну, хорошо, починено. Но вы должны посмотреть вокруг, то, что к этому относится, не сломалось ли там, не зацепило ли где-то еще. Это следующий элемент. Поэтому вы можете ошибку закрыть, потому что она починена. Но поскольку оно зацепило где-то еще, значит, вы открываете новый репорт там или как-то. Это на самом деле не вызывает проблем в реальной жизни. Ну, вот то, что надо, то и делаешь. В крайнем случае спросите там у ребят, которые, как у них принято. Говорят, а вот в такой ситуации, как у вас принято? Это хорошо. Гораздо лучше спросить, как принято, нежели, например, взять на себя, сделать не так, и получится проблема. Если в процессе починки бага появились другие баги, обязательно. А как же? Обязательно появляются. И, возможно, мы предполагаем, что они связаны с ремонтом текущего. Надо заводить отдельно баг-репорт. Вы понимаете как? Что происходит? Вы пытаетесь что-то такое умозрительно сочинить, чего в природе нет. Вот понимаете, в природе этого нет. В природе есть один баг. Его чинят. Пока его чинят, его чинят. И дальше вам говорят, починено. Вы начинаете смотреть, починено, не починено, закрыли. Дальше вы делаете регрешн-тестинг. Каждый раз, когда код поменялся, делается регрешн-тестинг. В процессе регрешн-тестинг обнаруживается, что что-то сломалось, пока то чинилось. На то, что сломалось, пишется баг-репорт. И никаких таких тут нет сложных вычислений, честно. Если что делать, если с багом происходит пинг-понг от программиста к тестеру и обратно. То есть полного ремонта не происходит и постоянно появляются новые проблемы. Ваше это дело какое? Вы как петушок, вы кукарекаете, так, а там хоть не расцветай. Это не ваше дело. Ваше дело находить ошибки и сообщать о них, следуя процессам, которые приняты в компании. Мы в бизнесе по технологии, мы в бизнесе по процедурам. Это религия наша. Понимаете, вот мы, все, что мы делаем, соответствует процедурам. Мы не вольные художники, которые пришел там сегодня, нарисовал в стиле там абстрактной живописи, а завтра там под Ренуара закосил. Нет, у нас есть процесс, мы по нему идем, все установлено, все, ну, нет такой проблемы. Ограничение на 254 символа, скорее всего, обозначено типом данных для поля SQL. Да нет там этого ограничения. Ну, просто нет. Ну, вот никакого нет. Вот там есть 30. И есть 30. Значит, есть мини-словарик начинающего тестера для написания баг-репортов. Нет у мини-словарика для написания баг-репортов. Или он, или если это утверждение... есть. Нет, это вопрос. Это вопрос. Окей. Нету таких словариков. Смотрите на баг-репорты просто и следуйте. Длина email описана в дополнении к RFC, бла-бла-бла. Ну, хорошо, без разницы. То есть к нашей дискуссии не имеет отношения. Как тестировщик контролирует исправление ошибок, какие его должностные обязанности? Тестировщик ничего такого не контролирует. Есть процесс. Значит, процесс может отличаться от компании к компании. Значит, есть процесс баг-репортинг, а есть процесс баг-трекинг. Да? Значит, есть понятие такое жизненный цикл бага. То есть, когда мы написали, он попал к кому-то, кто дает работу программисту, да, задание дает. Он, значит, приписал к этому баг-репорту кое-что. Мы следующий урок вот как раз на эту тему будем весь урок разговаривать. Попадает к программисту с указанием того, насколько срочно надо там с ним разобраться. Программист смотрит на этот баг-репорт. Если он, допустим, считает, что его не надо чинить, он должен со своим менеджером разбираться, мы тут ни при чем. Ну и так далее. На все случаи жизни есть какой-то процесс. Поэтому как тестировщик контролирует исправление ошибок? Когда программист говорит, починено, тестировщик смотрит, починено или нет. Никаких таких... Это часть процесса. Ну а что, починено, значит, он же должен закрыть этот баг-репорт. Программист в баг-репорте, там есть поле «Статус». И он ставит «починено», а потом идет к тестеру, и тестер, если починено, заменяет его на «closed». И вот, когда он ставит «closed», «закрыт», после этого баг-репорт исчезает. До тех пор, пока тестер не сказал ему «closed» или «закрыт», значит, он будет висеть. Не уверен, что будет еще анализ «резюме билдер». Не уверен, что будет еще анализ «BVGO» по «резюме билдер». Сейчас, по ходу, возникли два вопроса. Первое. Закрывается с введенными данными, не переспрашивание. Мы сейчас баги уже не обсуждаем. Как правильно структурировать тестирование? Мы можем на примере разобрать реально написанный тест-кейс к какой-либо программе. А у нас будет целое занятие на это дело. Вы что? У нас тест-документация впереди. Это мы мимо никак не пройдем. У нас не один тест-кейс будет. Если развернуть на весь экран некорректно делится окно... Так, это сообщение об ошибке какой-то очередной. Найдена ошибка. Ну, хорошо, значит, если так вот мы больше не видим по процессу. У вас по-настоящему вопросы будут возникать, когда вы начнете писать сообщение об ошибках. Вот тогда мы выйдем на следующий уровень, но на следующем уроке, что произойдет, мы будем работать с Bug Tracking Database и будем, как бы, посмотрим, какие там есть поля, как надо интерпретировать как бы смысл вот того, что эти поля от нас хотят, и какие есть возможные значения, которые мы туда вводим, при каких обстоятельствах какие значения там будут и так далее. Вот этот процесс. Как только мы это поймем, картинка замкнется. Вы сразу увидите вот этот вот bug life cycle, вы увидите, как ошибка проходит от момента написания до момента полного, так сказать, ее исчезновения из оборота. Вот это все у нас будет на следующем занятии. Я на самом деле очень доволен, что вы эти вопросы задаете, потому что я вижу, что вы как бы вникаете в то, что я говорю. Конечно, это абсолютно необходимый компонент, и у нас его еще нету. И это правильно. Я рад, что вы видите, что его нету. Потому что чего-то не хватает, это уже хорошо. Это фактически у нас есть возможность двигаться вперед. Потому что когда вроде ничего не надо, так уже и куда двигаться. Ну что же, я думаю, что мы вот эти 2 часа не зря провели. И я с вами прощаюсь до следующей встречи через неделю. Всем счастливо!